Деление на ночь. Григорий Аросев, Евгений Кремчуков. Меня искали, но не нашли. Александр Пушкин. Часть первая. Дневник путешествия в август. Первое. Пятый персонаж. Вот кто всегда занимал тебя на гравюре Дюрера. Не всадник, держащий свой прямой и бестрепетный путь долиной смертной тени. Не сам коронованный червями и змеями господин смерть, повелитель земель сих, хвастливо демонстрирующий герою инструмент своего могущества. Не пучеглазый искуситель, не подневольный конь, направляемый непреклонной рукой. Взгляд твой всякий раз притягивал к себе бегущий за хозяином пес, символизирующий правду и верность, как поясняет любой комментарий к первой и, возможно, самой известной из трех мастерских гравюр великого немца. Когда вы ездили с Верой в Царское и полдня гуляли по парку, какое было солнце вашего Петербурга 11-го года? Ты нарочно отвел ее к дюреровскому всаднику и долго, помнишь, ей об этом рассказывал. Тебе любопытно смотреть на эти волшебные картинки отсюда, из будущего, где ты уже знаешь, чем все закончилось, и прежде всего знаешь, что все закончилось. Слушать того, другого, себя в собственном воспоминании и воображении. Вот вы стоите вдвоем, обнявшись, перед скульптурой в переполненном светом летнем парке. Он совершенно безлюден и бездвижен, отчего кажется, будто вы стоите с ней внутри фотографии. И ты рассказываешь. Сейчас ты скептически решил бы, что, пожалуй, перегнул по обыкновению палку со своим интеллектуальным занудством. Туманцева, например, не преминула бы прервать твою увлекательную болтовню какой-нибудь легкомысленной своей ерундой, но Вера слушает очень внимательно, а потом спрашивает. «Хочешь, назовем ее?» «Кого?» Ты даже не понимаешь сначала, о чем она говорит. «Собаку», — улыбается. «У нее же нет имени, Леша. Так пусть будет». По нашему с тобой уговору, паролям нашим, маленькой тайны. Обернувшись отсюда, из 1 августа 6 с лишним лет спустя, разглядывая все сохраненные в альбоме памяти картинки, странные это снимки, пустоши прошлого, раскапывая там себя, понимаешь, что почти всегда старался избегать любого выбора. Принимал то, что приносило из грядущего река времени, и то, что притягивало в настоящем рука дающего. Это проще простого, как у пса, следующего за своим хозяином через долину смертной тени. В щенячьем возрасте выбран ты, и выбора у тебя никакого дальше нет. Не потому, что не свободен. О, не потому. Ни сбруя, ни другая какая упряжь, как у брата коня, не сдерживает твоих движений. Но внутри тебя самого не существует иного образа действия, кроме того, чтобы следовать за тем, кем ты выбран. Только вот за кем же? Безымянный или поименованный, следуешь ты, неведомый, ведомый. Вот, кстати, вспомнилось. «А что, разве у меня есть выбор?» — любимый вопрос Туманцевой. Хотя для нее это вообще не звучало как вопрос. Тот, хотя бы, предполагает ответ, а упрек не предполагает ничего, кроме обиды. Ей, кажется, самой неосознанно нравилась эта ее позиция кредитора по отношению ко всей остальной вселенной. А по отношению ко мне — не считая первого, может, полугода нашей супружеской жизни, Лена выступала с позиции, как это говорят, обманутого вкладчика. Что бы я ни предлагал, о чем бы ни просил ее, завершая свою речь дипломатичным «согласна?» «Что, разве у меня есть выбор?» – слышал я в ответ. Парадоксальным образом, решать самой ей ничего не хотелось, однако любое мое решение вызывало в ней какое-то принципиальное отторжение, которое она маскировала своим смиренным «что, разве у меня есть выбором?» Этот парадокс, механизм ее упрека, лежал на поверхности, был совершенно очевиден, но она не могла в нем сознаться, ни мне, ни себе самой. Сначала я реагировал на такое раздраженно, слово за слово, она включала режим скандала, тонкими иголками кололи сердце претензии и упреки, и Ленины, и, да, мои. Мы мирились, конечно, более или менее легко. Но все эти взаимные неудовлетворенности, слово к слову, лист к листу, сознание подшивало в свою воображаемую ведомость усталости. Потом, с мудростью, как мне казалось, зрелых лет, сколько нам было, четверть века плюс-минус, пытался найти какие-то компромиссы, ну, скажем, любого рода бытовые выборы, что приготовить на ужин, какой посмотреть фильм, в какой на этой неделе пойти театр, какой именно сорт пельменей купить в магазине. Все это, хорошо, предоставлялось решать ей. Вопросы же более серьезные, раз уж они куда денешься, раньше или позже возникали, оставались за мной. Так я предлагал. Или предлагал наоборот, серьезные вопросы будут за ней, простые на мне. Для меня не было в этом абсолютно никакой разницы. Но ничего не помогало. Ни разговоры, ни разъяснения, никакие попытки что-то изменить в способе отношения ко мне в наших отношениях. Сменившая раздражение мудрость сменилась, в свою очередь, безразличием. Был пыл, да весь остыл. «Хочешь, ее назовем?» – так спросила Вера. «Я не знаю», – ответил я. Ночью. Весь мой дневник, а ему 19 лет завтра, это восхождение к одиночеству. И вместе с тем восхождение ко множеству. От того меня, который делал первые записи в текстовом процессоре на подаренном отцом PowerBook J3, что осталось во мне сегодняшним? То есть нет, не так. Что от меня сегодняшнего было тогда в том мальчике, ну, кроме имени? Из него я взялся? Или откуда? Не два ли разных человека живут под одним именем и по одному паспорту? Один здесь, другой там, где до миллениума целых 2 года еще впереди, и голова полна школьными какими-то заботами, размышлениями о природе мужчины и женщины, о грядущем столетии и о мире новом, и о распределении счастливых билетиков. Даже почерк у этих двоих был бы, кажется, разным, если бы я писал от руки. Было, испробовал я и такое дело из соображений экспериментальных, писал на первом курсе, но вскоре бросил, и одной тетради не заполнив теми заметками. Поначалу я обнаружил в том способ закрепить все, что удастся. Что-то вроде ежедневных отчетов, расписание сегодняшних уроков, прочитанные книги, кто, куда и с кем ходили, как сыграли в баскетбол. Покойный Бродский рассчитывал, что Бог сохраняет все. Но у 14-летнего мальчика нет ни веры Бродскому, ни надежды на Бога, приходится делать дело самому. Он старается приберечь любую мелочь, каждую монетку, чтобы в своем вознесенном над временем потом разложить перед внимательным внутренним зрением накопленные сокровища, колдовством воображения, оживить каждого из множества тех себя и каждый тот день, в котором он бросил монетку на удачу и чтобы вернуться. Память, пересчитывая иногда свои записки, собирает меня, собирает всех меня, и с каждым годом нас приходит больше и больше на эти встречи. До какого предела может, будет множиться это число? Сейчас, мне кажется, нас становится так много, что некоторые из нас уже не узнают друг друга и даже, припомнив общее нам всем имя, смотрят с сомнением. Откуда же я его знаю? Впрочем, возможно, это просто огненная вода Мартеля говорит в эту минуту моим голосом, водит моей рукой, касается подушечками пальцев клавиатуры, смайл. Счастливые люди, полагаю, не ведут дневников. Протянутое изо дня в день описание этих самых дней всегда предполагает взгляд будущего себя читателя. Мы всякий раз вдвоем у монитора. А счастье живет полнотой настоящего. Ему дела нет до послезавтрашнего дня, тем более до послезавтрашнего года. У счастливых людей для разговора есть близкие сейчас. Им нет никакой необходимости вести беседы с самим собой, через время или как угодно. В дни, когда я был счастлив, я ничего не писал в дневник. Да и откуда бы я взял на это время, скажи? И от времени Веры не осталось ни одного слова. Все оно как пробел между двумя другими словами, как лакуна, словно бы невидимо заключено в вечных своих границах между записью в день перед ее приездом и записью следующего дня после того, как она уехала. Спать надо. Спать. Но иногда меня беспокоит сомнение. День, от которого не осталось записи. Был ли в нем я? Вот чего я по-настоящему боюсь, Алёша.